Братья, всех приветствую. Мир вам. Книга Исход, 17 глава, здесь 16 стихов, буду читать всю главу. Исход, 17 глава. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши? Моисей возопил Господу и сказал: что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею: пройди пред народом, и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде. Возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там, на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас или нет? И пришли амаликитяне и воевали с Израилем в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма, и когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели. И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из поднебесной. И устроил Иисус Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, ибо сказал он: рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. Братья, тема проповеди – как выжить в сложных обстоятельствах. Больше я имел в виду Моисея, потому что для народа были сложные обстоятельства, а для Моисея особо. На нем была ответственность, он вел народ, им пользовался Бог для славы своей, поэтому основная нагрузка лежала на плечах Моисея. Первая проблема, сложная, с которой встретился Моисей, это внутри народа Божия. Внутри народа Божия был ропот, было недовольство, укорение, и даже народ высказывал мысли: есть ли Господь среди нас? Вторая проблема, она была извне, нападение Амалика. А третья проблема, у Моисея отяжелели руки. И вот три проблемы вижу по этой главе. И как Моисей выжил, как он смог справиться с тем, с чем ему пришлось встретиться в данном тексте. Если говорить вообще о личности Моисея, что он пережил, это отдельно будет большая тема, а наша тема будет ограничена данным текстом. Итак, первая проблема внутри народа. Считаю, что это сложная проблема, когда внутри группы или церкви, или как здесь народа Божия, внутри нарастает возмущение. И настолько возмущение, что ну что делать, куда деваться? Моисей даже говорит такие слова: еще немного, и побьют меня камнями. Я не думаю, что Моисей сказал лишнее. Это был муж Божий, кратчайший человек, которым Бог пользовался. Поэтому, похоже, внутреннее напряжение было очень большое. Я думаю, что многим из присутствующих знакомо, когда внутри церкви, внутри Божьего народа есть напряжение. Знакомо, когда внутри объединения есть какое-то напряжение. Тяжело. Когда-то брат Вячеслав Мавринский рассказывал, в 90-е годы наша церковь, это его слова, делилась 5 раз. Он немножко помолчал и говорит, какое это горе. Чудом, говорит, я остался в той части церкви, которая осталась с братством. Сложно было понять, что вообще происходит. Внутренняя проблема, это тяжелая проблема для всех. Знаю случай такой, когда внутри церкви была проблема, это у нас на Украине было, и вся молодежь ушла в мир, вся молодежь, вот единодушно было, ушли. Остался руководитель молодежи, я его лично знаю, он мне лично это рассказывал. Все до одного ушли, говорит, хорошая молодежь, все дети верующих родителей, часть из них члены церкви, они ушли и стали неверующими людьми, не смогли перенести. Это большая нагрузка, проблема внутри Божьего народа. Как Моисей выживал? Какой опыт был Моисея выжить в сложных обстоятельствах? Этот опыт нам очень полезен. Смотрите, что делает Моисей. Моисей взошел к Господу и сказал, что мне делать? Что мне делать? Вот. Еще немного. И сказал Господь Моисею, вот что ему делать. Но мы видим, здесь даже не взошел, а здесь Моисей возопил. Я посмотрел, братья, вот в словарях значение слова «возопил». Что это такое «возопил», что оно значит, Моисей вопиет, значит «громко взывать, умолять, обращаться к Богу с просьбой». И, братья, может быть, у нас были такие моменты, когда мы громко взываем и вопием. Несколько лет назад, думаю, может, я даже у вас рассказывал, если повторюсь, то прошу прощения. Я оказался в такой ситуации, по своей, может быть, невнимательности. Мне нужно было на самолет, это был аэропорт, мне не знаком, он новый, открыт был. До этого я пользовался одним аэропортом, а это новый для меня был аэропорт. И рано утром мне надо было быть за 2 часа до вылета. Я когда добирался в аэропорт, то допустил одну ошибку. Я немножко запереживал, что я не успею. Тот маршрут, который мне рассказал пресвитер пожилой, во-первых, по этому маршруту я в молитвенный дом еле добрался и имел много проблем. И теперь опять он же мне рассказал, не было кого спросить еще, молодежь разъехалась. И поэтому я думаю, а вдруг что-то я опоздаю на самолет. Ну и там я должен был ждать автобус рейсовый. Я решил на такси. Смотрю, стоит машина, подошел мужчина ко мне, кавказской национальности, ну, явно видно, что он так. Но он очень вежливо со мной разговаривал. Вам куда? Я сказал, куда мне. А он мне говорит, вот такси, я вас отвезу. Я говорю, когда? Ну, минут через 5. Он открыл багажник и сумку в багажнике. Я говорю, да нет, и сумка со мной. Не, вам будет удобно так. Багажник и закрыл сумку. В сумке документы, в сумке телефон, в сумке деньги и в сумке билеты, и мои вещи, и Библия, все в сумке. Он закрыл и ушел, а я сел в машину. И я жду 5:30 уже, он не приходит, начинает расцветать. Я вышел с машины и впереди посмотрел, а у машины нет фар. И колеса спущенные передние. Она, оказывается, там давно стоит. Я попал в серьезный капкан. Моя сумка закрыта в багажнике. Людей, ну, люди ходят, кто пришел, кто ушел. Его нет, он исчез. Он еще пассажира, еще одного, говорит, я найду. Он ищет пассажира. И подходит автобус, как сейчас помню, 702 номер. Он мне нужен, этот автобус. А что мне делать? Его нет, автобус там, а людей мало, уже сели, он будет выезжать, там небольшая будочка, шлагбаум. И я громко возопил, что люди думали, какая разница. Я смотрел в небо и вопиял, и те слова мне вспомнилось, как слепой кричал, «Сын Давидов, помилуй меня». Я вопиял, Господи помилуй, во имя Иисуса Христа. Я в чужой стране, у меня документы, все там, сумка закрыта, ну все, я не знаю, что делать. Вскрывать я попробовал, ничего, закрыто. Сзади машина смотрится более-менее, а впереди беда. И я вопиял к Богу, громко вопиял. Автобус подъезжает, который мне нужен. недалеко от будочки какой-то мальчик, он подбегает и говорит: вы не можете багажник открыть? Я говорю: да. Он что-то там под рулем, я взял сумку, он потом спохватился, что-то начал меня спрашивать, я быстро водителю махнул, он открыл, я прыгнул, шлагбаум поднялся, и мы уехали. Мгновение. Водитель не может понять, кого он взял, потому что, представляете, мои чувства. Народ тоже смотрит, откуда взялся этот человек, весь возбужденный такой. Ну, а я вслух благодарю Бога. У меня благодарность, Бог меня помиловал, я не могу молчать. Ну, водитель там кому-то говорит, что бывает, ничего страшного. Я пошел, сел, я еще в аэропорту не мог успокоиться. Друзья, вопль к Богу работает, братья дорогие. Когда вопиет к Богу человек Божий, Библия говорит: имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Ну, например, у нас сейчас на Украине такой случай произошел. Потеряли связь, вот на совещании рассказывали, с одной церковью. 2 недели нету связи, и вести приходят такие, что там, ну так называют, ад настоящий. Там уже равняют с землею, и этой местности на карте не будет. Но там наша церковь, нашего братства церковь, и нету связи, туда проехать бесполезно. Только чуть потише, конечно, туда поехали братья. Они с большим риском поехали. И ищут церковь, и всех нашли. Находят и пресвитера, и диакона, и всех членов церкви. Всех до одного нашли. У многих, ну, мирских там действительно беда большая. Верующие дома более-менее, можно их подремонтировать. И они их эвакуировали, но они опять назад возвратились, они сейчас там. У них там нету ни воды, ни газа, ни света нету, и не планируется, что будет. Потому что большой вопрос, будет ли там подлежать восстановлению. А они: нет, мы хотим здесь жить, и все. Мы готовы ко встрече с Богом, мы его так ждали, но он еще оставил нам шансы для жизни. Мы хотим здесь. Им завезли баллоны с газом, им завезли вот электростанции. И они живут, служение совершают. Там находиться рискованно. Не хотим, и все. Ну, не хотите, ваше решение. Но те, кто их нашли, они удивлялись. Они удивлялись, как вы жили это время, когда было холодно, голодно, когда такие ужасные обстоятельства, как вы выживали. А мы готовились ко встрече с Господом, просили у Него милости, и Он сохранил. Да, дети напуганы, там действительно страхов много натерпелись, явно видно, но и на нервную систему отражаются эти все ужасы. Но, друзья, оказывается, есть и сила, и власть Божия, и в этих обстоятельствах. Я не берусь критиковать, что они не уехали, или то, что они остались, как-то там подвига в этом, подвиг, не подвиг. Это, друзья, другой вообще вопрос. Но то, что Бог своих детей может сохранить в ужасных обстоятельствах, когда народ вопиет. Чем вы жили это время? Мы жили Господом. Мы взывали к Нему. Мы обращались к Нему. И Он услышал нас. Братья, такой наш Бог. Он говорит, что воззови ко Мне, и Я отвечу тебе. И покажу тебе великое, чего ты не знаешь. То, что мы не знаем, или даже кажется, что здесь уже, ну кто нам поможет? Бог – скорый помощник в бедах. Моисей вопиет Господу, обращается к Богу об этой проблеме, и Господь знает, что делать. И мы видим здесь, как получилось все, что сделал Моисей, и народ успокоился. Следующая проблема, эта проблема уже извне. Друзья, Амалек – это прообраз мира, так все исследователи Библии считают. Он очень коварный. Вот здесь так сказано. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». А другой текст Писания подробно говорит, что делали амаликитяне. Это записано в Второзаконии, 25 глава. Читаю 17 стих и 18. «Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Вот преступление Амалека было великое. Он не объявил о войне, о начале, о своих требованиях, претензиях, а бил слабых и делал это, когда утомленный народ И еще здесь подчеркивается, Бога не побоялся. Это второзаконие, это Моисей пересказывает историю народа Божьего. И вот здесь ссылочка на это есть. И теперь Моисей тоже эту проблему как решает? Иисуса он отправляет сразиться с амаликитянами. Ну, я немного о амаликитянах. Амалик досаждал народу Божию, если я не ошибся, около 6 раз. Ну, я когда насчитал 6, потом еще вспомнил один текст, но я не проверил его. Но около 6 раз он досаждал народу Божию. Он действовал коварно. Ну, например, в этом тексте он, когда народ утомлен, нападение совершал. Потом, 1 Царств, 30 глава, Давид ушел с войском, ушел с людьми. И в Сикилаге остались женщины и дети. И Амалик тут как тут. Быстро можно одержать победу. Взять в плен, ограбили, сожгли. Они приходят на место, ничего нету. Найди, узнай, что вообще произошло. Может быть, сожгли с людьми, а забрали имущество. Может быть, кого-то оставили в живых. Полная неизвестность. Народ был так огорчен этим событием, и Давида тоже хотели побить камнями. И Давида было очень тяжелое обстоятельство. Очень коварен Амалик. Он коварно действовал, коварно поступал. Когда Господь сказал через Самуила, чтобы Саул нанес поражение Амалику и объявил, что все предается заклятию, и Саул с этой задачей справлялся по своему усмотрению. Даже царя привел к Самуилу. И из народа лучшее пощадил. Написано «Саул и народ», хотя Саул ссылался на народ, оправдываясь. Удивительно, братья, вспомним последний день жизни Саула, когда он умирал на поле брани. Кто ему нанес последний удар по его же просьбе? Амаликитянин. Как Бог за этим внимательно следит. Был этот человек, был амаликитянин. Он говорит, я оказался на этом поле. Да, Давид суд над ним совершил. Но опять же амаликитянин, и Бог позволил. Это, может, было хуже унижение, чем филистимляне необрезанные. Но это амаликитянин был. И так это люди очень коварные. А вообще их потомки, это внук Исава, Амалик, внук Исава. Потом по книге Есфирь, когда Аман восстал из-за Мардохея на уничтожение всего народа Божия, оказывается, Аман тоже был амаликитянин. Но это я нашел в другой литературе. То есть по Писанию я это не проверил. Но в другой литературе я несколько сведений прочитал. Аман тоже амаликитянин. Посмотрите, какие они коварные. Дерево приготовил высокое. И рано утром пришел, но Бог вступался за народ свой. И вот здесь Амалик воюет против Израиля. И что делает Моисей? Эта проблема была очень большая, тяжелая проблема для народа. Он отправляет Иисуса на войну, а сам говорит, я взойду на холм. И когда он зашел, с ним были Аарон и Ор. И заметно стало, когда Моисей руки поднимает, народ Божий одерживает победу, Амалик бежит. Но сколько будешь держать руки вверх? И тем более возраст какой Моисея, он руки опускает. Ему нужно передохнуть, ему нужно как-то набраться сил. Народ Божий падает пораженными или бежит от Амалика. И это заметили Аарон и Ор. И они стали, возможно, перед выбором ободрять Моисея, допустим. Выше руки, Божий человек, держи руки. Стой перед Богом, смотри, руки твои имеют значение. Давай выше. Или, ну если ты уже не можешь, ты скажи об этом, переизберем другого. Ну смотри, какое поражение сейчас. И многое что, у них же были опыт ошибок, например, даже у Аарона. Он с морями укоряли Моисея, был такой случай. Но они так поступили интересно, вот, когда Моисей поднимал руки, они подставили камень, и свои руки, своими руками держали руки Моисея. Ну это трогательная картина. На одном из совещаний приехал Германюк Степан Григорьевич. Он уже не мог по возрасту участвовать в служении, на съезде отпросился. А теперь одно из совещаний он появился, приехал. Попросили его слово сказать, он трудно на кафедру вышел, хорошее слово сказал. А потом братья-сибиряки говорят, поедет на Дальний Восток в одной местности благословение, освящение дома молитвы. Ну и мне переслали фотографию, трогательная была для меня. Степан Григорьевич держит руки. Рядом Петр Францевич свою руку подставил, и еще один поддерживает руки старца. Он там трудился когда-то, ему дорога эта местность, и теперь открытие молитвенного дома. И они поддерживают руки. Мне так трогательно было на это смотреть. Братья, это действительно третья проблема, когда отяжелели руки. А вторую проблему Моисей решал. Он имел опыт стоять перед Господом. И, братья, я не то что хочу как текст исследовать, а для себя и для вас скажу всех. У нас у каждого должен быть опыт за закрытой дверью. Если служитель, ему больше нужно времени о членах церкви молиться, о семье своей, о детях своих, за закрытой дверью иметь этот холм или это уединенное место, где стоять перед Богом за народ. Мы иногда обличаем, беседуем, что-то ставим на вид, а на коленях меньше стоим, чем что-то делаем. И результаты бывают слабые. Если глава семьи, отец семьи, у него тоже должен быть опыт личного общения с Богом, о себе во-первых. Как выжить самому? Время какое? О себе, о семье своей, о жене своей, о детях своих. Стоять перед Богом за закрытой дверью и взывать к Богу. Знаю братьев, кто-то делает это ночью. Опыт уже такой. В 3 часа ночи без будильника уже встает годами. Кто-то это делает рано утром. Кто-то имеет круг небольшой братьев, кому может открыть свои переживания, с кем регулярно встречаются для молитвенного служения, молитвенного подвязания. Как мы в этом все нуждаемся? Какое благословение, когда есть молитвы? Это большое благословение, и мы сегодня уже об этом слышали. Братья, и вот это третья проблема, когда руки отяжелели. Мы можем замечать друг за другом, что у кого-то отяжелели руки. Какая наша реакция? Можно забыть то, что было в жизни этого или другого брата, труд его, служение, но руки отяжелели. И он уже слабо, что-то забывает по возрасту, что-то в проповеди уже может не так. И можно критиковать, и можно уже как-то напоминать, можно даже посмеиваться или еще что-то. Как важно поддерживать руки. Бог благословляет народ через Моисея. Бог благословляет. Он избрал этого мужа. Он этим мужем пользуется. Но у него отяжелели руки. И Аарон и Ор поддерживают. Потом мы находим, Бог, когда говорит Моисею за Веселиила, говорит, смотри, именно Веселиила я избрал. И помните, чей он сын? Он внук был Ора, и там отец его назван, сына Орова, Ор. Он отмечает, он этих людей на служение избирает, которые способны правильно реагировать на опустившиеся руки. Братья, это так ценно, так важно, так дорого, когда у нас с вами есть доброе сотрудничество, когда мы видим этих добрых сотрудников, которые нам помогают, нам поддерживают руки. Когда мне доверили служение в 2003 году, ответственность за детское служение в объединении. И так получилось, что братья, с кем мы трудились, много лет трудились, они все старше меня. Братья, я никогда этот период времени не забуду. У меня и ошибки бывали, и промахи какие-то. Я никогда, я очень люблю этих братьев. И здесь кто-то из них есть. Как они поддерживали руки. Как они могли на мои ошибки реагировать? Я даже удивлялся. Думаю, ну об этом расскажут на межобластном совете. Одну ошибку я ждал 2 года, думаю, ну надо ее уже озвучить. И я сам ее рассказал. Нет, это не грех был. Но братья руки поддерживали. Я допустил серьезную ошибку. Я когда-то рассказывал, не буду повторять, когда дети напугались, с лагеря убегали. Это серьезно. Братья ночь не спали, успокаивали детей, у них паника началась. Братья, как важно, вот чтобы в нашей среде в нашем объединении, на Украине, во всех обстоятельствах дети Божьи были такими. Это большое благо поддерживать. Это большое благословение. И это перспектива на будущее церкви, народа Божьего. Мы же не безошибочные люди. Мы все одинаковые, мы люди, у нас есть ошибки. Но есть те, кто способны поддерживать руки. Здесь и помощь, и сотрудничество, и благословение. Братья, когда произошла уже победа, и эти три проблемы позади, внутренняя проблема, внешняя, личная проблема, что делает Моисей? Вы посмотрите, что он делает. И устроил Моисей жертвенник. Но это пример, это так Ной поступал, устроил жертвенник. Так другие мужи Божии поступали, устроил жертвенник. Потом дает имя жертвеннику, и оно открывает сущность, за что вообще Моисей держится, вокруг чего, где стержень силы Моисея. Ведь кратчайший человек, плюс еще косноязычный, для комплекса личного немало, и возраст, и прочее, немало причин есть. И вот он говорит, Иегова Нисси, тут значение такое, Господь, знамя мое. У нас знамя есть. У кого-то способен к унынию, к разочарованию, к негативному даже мышлению. Ну, мы разные все люди в этом плане, в образе нашего, как сформированной уже личности. Но у Моисея есть знамя, он его называет Господь. Потом дальше он говорит, рука на престоле Господа. Братья, вот это так согревает в сложных обстоятельствах осознание, что на престоле рука Господа. Да, на земле есть цари, на земле есть угрозы всевозможные, и оружие одно страшнее другого. И мир, который как будто бы содержится, вот он содержится на страхе. У вас такое оружие, у нас такое. Друг друга пугают, друг другу. Много крови человеческой льется, много горя на земле. Кто в политику вникает, далеко люди зашли, обозленные есть. И гнева очень много. Кто-то уже не выдерживает, кто-то отказывается. Мирские люди немало отказываются смотреть, читать, что-то узнавать. Дайте нам пожить хоть какое-то время спокойно, уже не выдерживают. А вот рука Господа на престоле – это верховный управляющий всей вселенной. И для нас с вами волос головы без его ведома не упадет. Это значит, до единой мелочи все продумано Богом. Давид, восхищаясь Богом, говорит, зародыш мой видели очи твои, в твоей книге все дни для меня назначенные. В одной местности я был, и там сестра, у ней работа такая, которая влияет на ее характер. Я ее спросил, почему ты не замужем до сих пор? Она говорит, я думаю, меня боятся. Я точно так думал. Она меня в аэропорту встретила, везет машину, и мне тоже было страшно. Вот. И она говорит, я думаю, что меня боятся. Я говорю, ну а что-то поменять? Ну, я не буду рассказывать о ее работе. Ну, я думаю, жалко ее. И родственники говорят, Михаил, ей бы замуж выйти. И похоже, так они сказали, что ей никто никогда не предлагал. И детский работник, она неплохой, особенно для подростковой группы. Ее же боятся. И вот идут годы. Но я молился о ней, и ей обещал молиться, и родственникам. Я не один о ней молился. Больше всего о ней мама молилась, папа, семья о ней переживала. И недавно мне сообщают, фотографию показали, объявление. Братья, мне так было приятно это объявление. Оказывается, у Бога есть. У Бога есть. Он может даже найти... С ней будет счастлив, кто ее возьмет. Она хорошая сестра. Но есть тот барьер, который не могут на это пойти юноши, чтобы сделать предложение. А годы идут, возраст уже. Ну, есть же, Богом заложено, хочется и замуж, и семью иметь. И она понимает, что ее боятся. Но Бог наш всемогущий. Братья, никогда нельзя разочаровываться в Боге. Никогда нельзя наши трудности и обстоятельства ставить так высоко, чтобы затмили могущество и власть нашего Господа. Он говорит, я церковь мою создам, и врата ада не одолеют ее. Он един творящий чудеса. Сердце царя в руке у Бога, как вода. Как вода. Это так. Это Бог наш такой. Он может сегодня поменять все обстоятельства настолько, готовы ли мы, когда началось вот этот период такой, ну, мирового значения, пандемия. Я звоню Павлу Николаевичу, что же делать? В детской работе у нас столько планов было. Еще там разные намерения, встречи. А мы же так ограничены. Мы церковью не так легко было собраться, особенно в начале. А он говорит, Михаил, срочно готов беседы, проповеди для семейных, для братских. Это все пройдет, а ты будешь не готов проповедовать. Ты будешь на эту пандемию смотреть, на это все об этом думать. Ты будь готов для служения. Проходит время, лучше не становится. Я говорю, Павел Николаевич, что делать? Он говорит, сколько у тебя уже конспектов приготовлено? Ты готов для служения? Ты готов? Позвонил Николаю Степановичу, а он еще построже со мной поговорил. Говорит, и следа не останется, все пройдет. Я сейчас в поездке был, несколько вот было. Ну, провозил с собой маски так вот, но они практически, ну, в одном месте там для вида потребовали. И то те, которые требовали, они все были без масок. Все. Все проходит, братья, на этой земле. И проходит так быстро, и тематика меняется. А Церковь Божья, а имя Божье, а дело Божье, оно стоит. И мне хотелось бы призвать к молитве, чтобы у нас с вами было упование на Бога и сила пережить обстоятельства. И в заключение этой проповеди мне очень нравится, я в последнее время рассуждаю в 26-м псалме, 26-й псалом. «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами притнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Братья, он не говорит, что Господь свет мой и спасение мое, поэтому на меня злодеи наступать не будут, войны не будет, противников не будет, ну, врагов не будет. Он говорит, если это будет, я и тогда буду надеяться, потому что Господь свет мой и спасение мое. Так было и у Моисея. Господь знамя мое. Обратимся к Господу, чтобы Он был нашим упованием, нашей надеждою, и прославим Господа. Ну, последний случай расскажу. Я позвонил Любови Митрофанны Моши, она там, где горячая точка, в Дергачах она, соседского дома нет, еще одного нет, железная дорога, и без света сидят, без воды, и даже без газа бывает. А бывает есть газ. Я говорю, Любовь Митрофановна, как вы там? Ну вот она недавно на Харьков переехала, планирует опять вернуться туда. Она не одна, там еще есть кто с ней. И я говорю, мы молимся, чтобы война прекратилась. Она говорит, а мы так не молимся. Мы молимся, да будет воля твоя. Я говорю, так страшно. Она говорит, так это у вас страшно. У нас страшно, но мы молимся, да будет воля твоя. Я говорю, как вы так мыслите? Она говорит, я не одна. У нас многие так мыслят. Воля Божья совершается. Ты бы видел, как люди каются. Ты бы видел благовестие у метро. Сколько там народа. Никто не возражает. Поют, проповедуют, пищу раздают. Там такое благовестие, там такие молитвы. Поют с нами люди. Ты бы это видел. Мы молимся, да будет воля твоя. Проповедь звучит. Я послушал и думаю, будем стараться. Будем стараться. Хотя все равно молимся, чтобы война прекратилась. А Давид говорит, а если восстанет, и тогда буду надеяться. Помолимся, кто желает. Аминь.